Завтра по восточной традиции Пасха Господня. Вы знаете об этом, да? Поэтому, конечно, эта тема сегодня является центральной и в нашем духовном размышлении, потому что порою много вопросов, которые требуют своего разрешения, возникают вот вокруг той культуры, которая сложилась в христианской среде, тех библейских откровений, которые говорят о тех или иных событиях или о тех или иных прообразах. Все это связывается в единый такой пласт вопросов, которые необходимо, чтобы они находили свои ответы. И вот сегодня у нас будет такое интересное исследование на вопрос, что есть Пасха. Само название Пасха, или по-иудейски Песах, это название, которое производное от глагола «проходить». И не просто «проходить», а «проходить мимо». Но вот если вы сегодня зададите такой вопрос среднестатистическому россиянину, то, наверное, не стоит ожидать, что он именно так вам ответит. Согласны, да? Потому что слово само «Пасха», оно привычно для русского языка. Но откуда оно пришло, какова его этимология, конечно, знают далеко не многие, даже и христиане. И вот сегодня мы с этим будем с вами тоже разбираться. Кстати, в английском языке слово «Пасха» звучит как «Easter». И там происхождение этого слова, оно с другой стороны пришло. Оно пришло из языческого поклонения богини Эстер, которая потом как бы положила начало вот этому весеннему празднику, который потом принял христианскую окраску, но слово это из английского древнего языка перекочевало в современный. Но у нас, кстати, название Пасха, оно более библейское в нашем русском языке, потому что оно пришло к нам из библейской традиции. И, конечно, Пасха это, если говорить о христианских праздниках, это самый главный праздник, который является центральным во всем календаре христианских праздников, если говорить о христианской традиционной хронологии. Да? Мы об этом тоже скажем, и о нашем отношении ко всему этому культурному слою. Но когда я говорю о Пасхе как празднике календарном, я имею в виду ту культурную традицию, которая сложилась в привычной нам окружающей христианской среде. И, конечно, если посмотреть на историю христианской церкви, то Пасха – это самый древний христианский праздник. Самое раннее письменное упоминание о Пасхе встречается в середине II века. То есть практически прошло 2-3 поколения после смерти апостолов, да даже, может быть, и долгожители помнили самих апостолов, и в середине II века уже письменное упоминание о празднике Пасхи. Но многие задаются вопросом, а почему Пасха имеет вот такое нестандартное календарное празднование? Она все время как бы в разные попадает в воскресенье, да? И вот я тоже задался этим вопросом, вот какую интересную информацию я почерпнул. Время празднования Пасхи также стало причиной многих споров и разногласий, и различные патриархаты ранней христианской церкви, они не могли прийти к взаимному согласию. И даже Никейский собор 325 года после Рождества Христова был собран в том числе и по вопросу единого назначения праздника Пасхи. Но, кстати, собор так тоже и не мог окончательно определить и избежать разногласий, но пришли к тому, что Пасху следует праздновать в первое воскресенье после первого новолуния, следующего за весенним равноденствием. Вот кто сообразит, тот может сообразить, да? Таким образом, дата празднования может передвигаться, потому что лунный календарь, он двигается, потому что там не точное количество нам привычных дней в месяцах по григорианскому календарю, а там меньше, там 28 дней в лунном цикле. И вот смотрите, таким образом празднование Пасхи может прийтись на любое воскресенье с период с 22 марта по 25 апреля по григорианскому календарю. А если брать юлианский, нужно прибавлять еще 13 дней. Кстати, уже эта разница, она постоянно набегает, потому что астрономический цикл, он статичен, а календарь юлианский, он должен все время корректироваться. И говорят, что после 20-х годов разница уже будет не 13, а 14 дней. То есть по старому и по новому стилю нужно будет уже прибавлять не 13 или убавлять, а 14. Вот такая информация вам для размышлений. И почему Пасха попадает на разные дни. Кстати, для разрешения этой проблемы вот календарного празднования Пасхи с самого начала истории ранней церкви как раз созывались синоды и соборы, и даже священники спорили и отлучали друг друга, такие исторические свидетельства есть. Но и это также побуждало многих сообщаться друг с другом по этому вопросу, потому что он был очень важным. Вот, например, историческое свидетельство, один из отцов церкви Ириней писал в связи с этим следующее. «Апостолы повелели, чтобы мы не судили друг друга и друг о друге по отношению к праздникам или святым дням». Вот когда я это прочитал, мне очень понравилась эта позиция, потому что я вам скажу, что в истории церкви были времена, когда по второстепенным вопросам ломалось столько копий, а порой и проливалось столько крови, что, в общем-то, наверное, вот эта взвешенная позиция, она была бы как раз тем мудрым ответом на подобные события, не так ли? Да? И вот Ириней подчеркивал, что все-таки нужно судить нам друг о друге не по отношением к праздникам или святым дням, а чтобы мы судили друг о друге по нашему благочестию, по нашей посвященности, по глубине проявления нашей веры. Среди ранних верующих появилась традиция бодрствовать в ночь с субботы на праздничное воскресенье, и многие христиане верили, что Христос вернется именно на рассвете этого дня, на рассвете пасхального праздника. Новообращенные также бодрствовали и молились, это была ночь бдения, как правило, исторически, и они всю ночь молились, а утром на рассвете они принимали крещение. Вот такое красивое, я бы сказал, традиция, да, когда вот верили тогда, что вот именно вот пасхальное воскресенье, оно как раз и будет началом новой жизни для новообращенных. И вот в течение 2000 лет христианство покоится на этой простой и тем не менее непостижимой истине. Почему непостижимой? Потому что мы с вами понимаем, что Пасха – это не традиция, это не формальный праздник, а за этим праздником стоит нечто очень и очень глубокое и важное для жизни каждого человека на земле. Но мы к этому еще подойдем. Давайте вспомним. Среди нас наверняка присутствуют люди, которые, может быть, первый раз открывают Священное Писание и не читали предысторию этого праздника Пасхи. И я с вами хочу открыть 12 главу книги «Исход» и прочитать всего несколько текстов. Тут довольно такое развернутое повествование, но я хочу прочитать с вами сейчас стихи с 1 по 2, 8 и далее с 11. Время и символика, они очевидны. Это время исхода из Египта, израильского народа, куда они пришли свободными, Но потом они там, в Египте, стали через 400 с лишним лет рабами, и Бог через Моисея бросает клич: «Выйди, народ мой, из Египта в землю обетованную, где будет течь для вас молоко и мед». Ну, символика понятна и проста. Когда человек рождается в этот мир, он рождается в него свободным. Точно так, как иудеи в количестве 70 душ вошли свободными людьми в Египет тогда. Но потом, со временем, они стали рабами, и они стали бедствовать, и стали быть угнетаемы. Это символика греховного проявления человеческой природы, которая захватывает человека, если он остается в символическом египетском рабстве. Что это за египетское рабство? Это рабство греховное. Когда человек не способен сам совладать со своими греховными привычками, пороками, со своей греховной природой. И, кстати, нам этот вид рабства наверняка знаком. И не только нам, но и миллионам людей, которые страдают от того, что они не таковы, какими бы они хотели быть, они не таковы, какими бы они могли быть. И они хотят этого, но сами не в состоянии. И добрая весть вот этой истории исхода как раз состояла в том, что Бог знал о рабстве своего народа в Египте. И Он послал вестника, Он послал им весть надежды, и Он дал им возможности и силы выйти из этого рабства, но при определенных условиях. И, естественно, если уже завершить вот эту краткую символическую картину исхода из Египта и применительно к жизни каждого человека на земле, земля обетованная – это символ новой жизни, когда верующий обретает свободу. И о свободе мы с вами впоследствии тоже еще поговорим более подробно. Вот такой исторический, с одной стороны, и духовно-символический контекст, с другой стороны. А теперь давайте посмотрим, при каких обстоятельствах это происходило и каковы были условия выхода из египетского рабства, и что это нам будет говорить сегодня о нашей теме, о пасхальном времени. «И сказал Господь Моисею и Аарону, его брату, в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Почему? Мы понимаем, главное событие, да? Главный праздник, откуда идет все календарное движение в году. У нас в России, кстати, примерно та же ситуация, только у нас, в нашей культуре сложилось, что главный праздник у нас какой? Новый год. И когда он у нас? Какой месяц? Тоже первый. Видите, какие параллели, да? Как изменилось отношение к тому, что есть главное в жизни. И тогда Бог как раз хотел показать, ведь Библия глубоко символичная книга. Ничего случайного в ней нет, ни одного слова просто так. Потому что Бог не тратит время на пустоту. Он заполняет ее своим божественным откровением для научения, для исправления, для наставления в праведности. И то, что это был первый месяц, то, что это был первый главный праздник, это указывало на первостепенное значение обретения свободы и избавления от рабства. Узник сидит в тюрьме, спросите его, что для него самое главное? Он будет говорить богатство? Он будет говорить путешествие? Он будет говорить власть? Что он скажет в первую очередь? «Хочу быть свободным». Вот о чем напоминает нам Господь. И пасхальное время также об этом напоминает. Читаем дальше. Третий стих. «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Восьмой стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом, и с горькими травами пусть съедят его». Горькие травы – это символ горечи рабства. Грешник должен познать эту горечь, он должен истрадаться в своем сердце от своего греховного несовершенства. Вот тогда он почувствует необходимость в обретении чего? Свободы, потому что все время есть пищу с горькими травами – это мучение. И дальше мы читаем с 11 стиха. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Вот мы с вами пришли сейчас к точному упоминанию этого слова. Значит, что входит в Пасху? Пасха – это свобода, которую Бог дает своему народу, всем и каждому. Пасха – это горькие травы, горечь, рабство, когда грешник понимает, что так жить дальше невозможно. Пасха – это открытие пути свободы, потому что грешник понимает, что он может обрести новую жизнь. И это для него становится самым главным. И что еще важно? Грешник принимает решение отправиться в эту землю обетованную. Он припоясывает свои чресла, он берет посох, он одевает обувь, он готов идти. Много сегодня людей мы встретим, которые готовы идти. Вопрос. Завтра будет большой праздник. Действительно, это для многих людей будет радость. И Господь использует эти праздники для того, чтобы напомнить о себе. И мы используем эти праздники для того, чтобы лишний раз напомнить также о пути спасения. Но, увы, наверное, вот этой готовности выйти в новую жизнь небо увидит немного. Потому что традиция во многом, она перекрывает вот этот чистый смысл, который лежал в основании. И дальше мы читаем с вами 12 и 13 стихи. «А я в сию самую ночь, — говорит Господь, — пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Это была 10-я казнь для египетской земли, когда фараон не хотел отпускать народ Божий. И там было много разных казней, и лягушки с жабами, и кровь вместо воды, и саранча. И вот 10-я казнь – это поражение первенца. Почему первенец? Потому что первенец – это продолжение рода. Потому что первенец, он наследует все. Кстати, в средневековом законодательстве феодальной Европы тоже был этот же принцип майората, так называемый майорат, когда старшему сыну доставался все, и замок, и имущество, и поля, а младшему доставался лишь, знаете кто? А? Нет, ему доставался. Ему доставался кот. Помните? Кот в сапогах. Вот эта сказка как раз это обыгрывание средневекового принципа майората. Когда первый получал все, а все остальное – ничего. И через кота потом, ну, сказку я не буду рассказывать, мы слишком отвлечемся, да? Но просто это как раз символизировало то древнее устройство общества, когда подрывалась тем самым династийная преемственность и право собственности, и передачи власти, и передачи имущества. Вот почему первенец. И почему Господь говорит, все первенцы мои. И о первенцах очень много говорится в Библии. Потому что Господь желает, чтобы все поколения во все века понимали, кто является Господином, Создателем и Владыкой этого мира. И дальше мы читаем 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетского. В предыдущих стихах там вы можете найти, что нужно было заколоть агнца и помазать его кровью косяки дверей и окон. И вот это место, 13 стих, «И увижу кровь и пройду мимо вас», это как раз Пейсах. Это как раз то самое слово, которое по-русски «Пасха». Когда я увижу кровь агнца, вот тогда я пройду мимо вас, и не будет на вас и на вашем доме язвы губительной. Вот только тогда вы обретете свободу от смерти и обретете великое обетование, землю обетованную. И Христос потом, когда пришел, первый раз Он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». Вот это уже семя обетованной земли, к которому мы стремимся. И апостол Павел потом продолжает эту мысль, и он говорит, что «а что живу по плоти, то живу верою в умершего и воскресшего за меня Господа». Вы смотрите, какая глубина открывается нам, когда Библия повествует об истинном значении того события, которое символизирует наше спасение во Христе Иисусе. И теперь становится нам понятна фраза Иоанна Крестителя, на которую написал Александр Иванов, да, великую картину, великую и по размеру, и по значению, явление Христа народу. И тогда Иоанн видит Христа, идущего из пустыни к Иордану, принимать у него крещение. И что он говорит? Он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». Потому что его кровь на косяках нашего дома. Потому что ангел-губитель, видя кровь Христа на дверях и окнах нашего храма души, проходит мимо. Почему нашего? Давайте откроем с вами послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, и прочитаем 6 глава и текст, который, когда я однажды очень глубоко начал над ним размышлять, просто перевернул мое представление о самом себе. Это было еще в достаточно таком, знаете, юном возрасте. И как бы молодость вообще не предрасполагает к тому, чтобы очень серьезно задумываться о самом себе. Потому что кровь горяча, вся жизнь впереди, и можно еще пользоваться всеми прелестями жизни, когда есть здоровье, когда есть энергия, и, в общем-то, не нужно сверх сил трудиться ради куска хлеба, родители заботятся, и все вроде как благополучно. И люди смотрят во внешнее, смотрят на красивую жизнь, смотрят на красивые машины, на красивых девушек, на красивых парней, хорошие какие-то телефоны и так далее. То есть все это внешнее начинает занимать внимание. Но наступает то время, когда человек сталкивается с определенным периодом своей жизни и начинает понимать, что пора посмотреть не вовне, а вовнутрь. И Пасха сегодня напоминает нам и об этом тоже. Потому что мы сегодня ищем глубинные смыслы значения библейской Пасхи. И вот смотрите, 19-20 стихи 6 главы 1 послания Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Вот он главный библейский принцип. Вот на каких окнах и дверях кровь Агнца, который проходит, когда губительный ангел, эта кровь Агнца свидетельствует что губительная язва пройдет мимо души каждого человека. И каждый христианин, как бы я хотел, чтобы это действительно было так, что все те люди, которые называют себя христианами, они понимали, что они в соответствии с библейским повествованием есть храм Духа Святого, вас живущего. И вы не свои. И здесь указано на что? На пасхального агнца. Вы куплены дорогою ценою, ценою жизни Сына Божьего, который пришел и умер ради грешника. Потому что тот агнец, которого ели тогда в ночь исхода, он символизировал не кого-то другого, но Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И вот с этого момента мы начинаем как раз размышлять о глубоком новозаветнем смысле Пасхи. И я хочу вам привести пример одного человека, который хорошо вам знаком. Это апостол Фома, которого, как всем нам известно, мы порою называем Фома неверующий. И, кстати, эту фразу используют как верующие в нашей культуре, так и неверующие. Это стало очень частой поговоркой. И вот давайте посмотрим пристально на этот библейский персонаж. Прочитаем Иоанна 20 глава и стихи с 24 по 28. Христос воскрес после распятия на третий день, являлся до этого уже ученикам, но Фомы не было в тот момент. Такова предыстория этого текста. И потом, когда Фома присоединился к апостолам, то он был единственным, кто не верил в воскресшего Христа и говорит, что не могу поверить. И вот смотрите, как он объясняет свое состояние. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Но в ребра почему? Потому что римский воин проткнул копьем грудь Христа. И там должна оставаться рана. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку мою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И далее мы читаем: Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Вот смотрите, 28 стих. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». В двояком смысле. По-гречески это звучит очень красиво, вот эта фраза Фомы: «Хо кюриос му, кай хо теос му». Кюриос – Господь, теос – это Бог. Потому что, когда он назвал Христа Господом, то он вкладывал в это понимание того, что он принимает его как своего господина в своей жизни. Почему? Потому что Матфея, 28 глава и 18 стих, передают нам слова Христа. «И, приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Кому дана всякая власть? Иисусу Христу, который ваш Господь. И если вы идете решать какие-то вопросы в жизни и трепет обуял ваше сердце, вспомните, кому дана вся власть? Кому дана вся власть на земле решать все человеческие вопросы? Господу, Иисусу Христу. Важно, чтобы вы признавали Его Господом, как это сделал Фома. Кому дана вся власть, когда вы идете к врачу, и вы не знаете, какой будет диагноз? И даже если это будет и отрицательный диагноз, стоит ли из-за этого отчаиваться настолько, что потерять вообще всякую надежду? Да нет, потому что он говорит, дана мне всякая власть не только здесь на земле, но и где? И на небе. И на небе, потому что со смертью человека не заканчивается его бытие пред очами Божьими, потому что мы знаем, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, и апостол Павел говорит, что мы, живущие, не предупредим умерших, но при трубе Божьей и при гласе архангела мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом и мы будем восхищены на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И он говорит, и так утешайте друг друга сими словами. Вы смотрите, куда ведет нас признание Христа Господом. Оно ведет нас в вечность. И Фома это увидел тогда. И он сказал тогда, «Хёкуриус му, Господь мой». Это то же самое он увидел. Вот знаете, иногда бывает момент человека и его жизни, прозрение, когда человек как бы номинально жил до этого, зная, но это знание не проникало в сознание, в сердце. Вот у Петра был такой момент, помните, когда Христос попросил закинуть сети после проповеди. И Петр говорит, мы всю ночь трудились, но посло и ничего не поймали. Здесь тоже глубокая символика. Можно всю жизнь трудиться и ничего не поймать в этой жизни, в смысле качества в жизни, в смысле полноценности, полноты жизни, если хотите. Когда человек, даже имея малое, имеет мир в сердце в своем и счастлив, и доволен, а у другого, извините, невод прорывается от рыбы, да? Но он все недоволен, ему все мало, и это гложет его и снедает. И тому не счесть примеров трагедий жизненных, когда люди для себя избрали неправильные приоритеты. Сознание их не изменилось в соответствии с божественными откровениями. И когда Петр увидел, как прорываются сети, когда днем он закинул в том месте, где он трудился со своими сотоварищами, всю ночь и ничего не поймал, рыбы было столько, что он понял, что дело-то не в рыбе, а в нем и в том, кто стоит в его лодке. И вот в этот момент у Петра произошло это революционное превращение или преобразование его сознания. И он сказал, он увидел во Христе Господа. Он говорит, отойди от меня. И он тоже называет его Кюриос в греческом подлиннике. Это так и есть, то же самое слово. Он говорит, отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Вот где проявляется действие Духа Святого. Вот такого момента ждет небо и в жизни каждого из нас. И если у вас еще он не наступил, молите Господа о том, чтобы он пригласил вас в свою лодку вместе с Петром и попросил вас с Петром закинуть сети. Молитесь о том, чтобы он пригласил вас стоять рядом с Фомой в тот момент, когда Фома сказал «Хокюриус му кай хотеос му», когда он сказал «Ты Господь мой и Бог мой». А на то, что Иисус Христос Бог, указывает второй текст. Это Филиппийцам 2 глава и 10 стих, где апостол Павел пишет, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И я представляю, как Фома это произнес. Это были слова счастливого изумления, не так ли? Когда он только что не верил, он внутри себя Я бы, может быть, даже сказал, он был уже верующим, но он боялся в это поверить. А боялся в это поверить, почему боятся люди в это поверить? Потому что они боятся того, что, а если это не так, они боятся разочароваться, потому что боязнь разочарования и то самое разочарование будет для них гораздо хуже их сегодняшнего половинчатого состояния. Такова психология человеческого мышления. И Христос сегодня говорит нам точно так же, как и Фоме: «Вложи персты и руку в раны мои». И вот о чем сегодня Пасха нам говорит, дорогие братья и сестры. О том, чтобы мы не боялись довериться Богу. Потому что если Бог с нами, то кто против нас? И небо сегодня предлагает нам этот выбор, который осветит изнутри все темные уголки вашей жизни. И вы будете иметь этот свет в душе, который будет вас освещать всю вашу жизнь и дарует вам свободу. Потому что именно об этом говорит Христос, когда Он напоминает нам о Пасхе. Пасха указывает нам на свободу, о которой он говорил Галатам в 3 главе через апостола Павла. И апостол Павел пишет, говорит: «Итак, стойте в свободе, дарованной вам Иисусом Христом, и не подвергайтесь опять игу рабства». Что это за свобода такая? А мы с вами сегодня уже говорили. Я вот сейчас проверяю как раз текст этот Галатам, и вам дам точную ссылку. Это 5 глава, простите, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И вот давайте теперь постараемся увидеть этот текст в пасхальном повествовании. Когда Бог говорит: «Я пройду мимо, и вы будете жить», вам не нужно будет платить цену, которую платят рабы. Потому что в Египте оставались рабы. Оплата за грех и рабство греха – это смерть, пишет в другом месте апостол Павел. А дар вечный, а дар Божий, простите, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. А как вы думаете, вот если размышлять дальше, с чем человек сталкивается чаще всего в своей жизни? И что его беспокоит чаще всего в его жизни? Как вы понимаете? И что отравляет нашу жизнь? Я упрощу задачу. От чего мы так беспокоимся, переживаем? Что лежит в основе того, что порою отравляет и губит нашу жизнь? А? Что, Бога? Я не слышу. Тревога. А что лежит в основе тревоги? Неверие. Но неверие, да, пожалуй, тоже. А как насчет страха? Можем ли мы сказать, что страх, как универсальное нечто, как раз и является двигателем вот всех этих проявлений жизненных, о которых мы говорили, да, тут и тревога, и беспокойство, и неверие, и недоверие. А что нам пишет апостол Иоанн? А он пишет, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Почему? Да потому что страх – это атрибут греховного рабства. Потому что когда человек чего-то боится, он раб в земле египетской. Только эта земля египетская – это его собственная жизнь. Вы понимаете, да, эту мысль? И нужно освободиться и выйти из Египта вместе с Агнцем и прийти в землю обетованную. И тогда совершенная любовь изгонит всякий страх. Я уже об этом говорил вам, да, сегодня напоминая, как Христос предлагает вам свободу через пасхальное действие выхода из греховного Египта. А что Фома? Был ли он боязливым человеком? Вот смотрите, он был храбрым человеком. Например, однажды, когда всем было ясно, что жизнь Христа в опасности, а Иисус решил пойти и воскресить Лазаря, хотя уже обстановка была настолько накалена, что ему к Иерусалиму вообще нельзя было приближаться, то смотрите, Иоанна 11 глава и стих 6 передают нам слова Фомы. И не кто-нибудь другой, а именно Фома поддержал тогда в этом решении Господа, и мы читаем его слова: «Пойдем и мы, и умрем вместе с ним». Храбрый был человек. Вам нравится его ответ? Мне очень нравится. А потом, когда Христос умер, он проявил слабость и не поверил в это. И нужно было наглядная демонстрация ран Христа, чтобы он назвал его Господом. Но мне нравится характер Фомы. Мне нравится он, знаете почему? Потому что сомнение, оно побуждает к размышлению. И оно подобно ноге, которая занесена, чтобы сделать шаг либо вперед, либо назад. И вот когда человек, а я видел таких людей, стоит на одной ноге в жизни, и вот я видел таких людей, которые так и не знают, куда же им эту ногу поставить, или вперед, или назад. Господь говорит: иди вперед, как сделал Фома. У него был момент сомнения, но он сделал свой выбор. Я вам скажу, что иногда это работает даже от обратного или от противного. Есть даже в математике доказательства от противного. И я вам, по-моему, как-то уже приводил пример одного христианского автора, которого зовут Джош Макдауэлл, и он написал книгу, которая является ярчайшим свидетельством, доказывающим историчность Иисуса Христа. У нас эта книга переведена на русский язык и называется «Неоспоримые свидетельства». И я был на одной из встреч с этим автором еще в начале 90-х годов, когда он приезжал в Ленинград тогда еще. И он рассказывал историю, как он написал эту книгу. Он сказал, что он был еще молодым университетским профессором, и он хотел развенчать христианство в пух и прах. И он посвятил этому 2 года для того, чтобы закопаться в библиотеке, поднять весь материал и написать книгу, которая развенчивает христианскую идею. В итоге, через 2 года, он написал книгу «Неоспоримые свидетельства». Почему? Да потому что он увидел очевидные вещи, которые он не мог обойти, и он решил написать совсем другую книгу. Но кто вел его в этом движении? Конечно, Господь. И Дух Святой побуждал его сердце сделать именно этот выбор, когда он очевидно убедился в подлинности и историчности всех доказательств и свидетельств. И эта книга послужила к убеждению миллионов и миллионов будущих христиан по всему миру. Но если бы он был тепленьким, а не был бы холодным или горячим, вряд ли бы что произошло, да? Господь ожидает горячих сердец или холодных, как бы от противного. Но то, что невозможно человеком, возможно Господу. И если человек иногда противопоставляет себя христианским идеям, такой человек, уверяю вас, гораздо ближе к вере, нежели который, ну и нашим, и вашим. Знаете, такое постмодернистское сознание, вроде: ну да, ну ты веришь, тебе хорошо с этим, ну и оставайся с этим, а я останусь со своим. И вот таких людей переубедить гораздо сложнее. Для меня еще слова Фомы – это слова радости. Как вы считаете, можно увидеть радость в его ответе? Потому что конец мучениям, конец тем переживаниям, а так ли, не так ли? Знаете, сегодня сколько людей мучаются сомнениями, не зная, куда поставить эту занесенную в воздух ногу. А когда наконец-то выбор сделан, и порою, да и не порою, а почти всегда этот выбор в сторону свободы во Христе, это выбор, который сопряжен с жертвой. Почему? Потому что Христос дает нам обетование. Как только мы называем себя христианами, и как только мы называем Иисуса Христа Господь мой и Бог мой, тут же вступает Его обетование: как гнали меня, так будут гнать и вас. И другое обетование: горе вам, если все о вас будут говорить как? Хорошо. Значит, вы ничем не отличаетесь от этого греховного мира. Поэтому не старайтесь замазывать свое христианство. Христос, наоборот, говорит: зажженную свечу ставят на видное место. И как может укрыться город, который находится на вершине горы? Стойте в свободе. И пасхальная ночь – это открытые двери Царства обетованного для всех нас. Вот почему для верующего человека как раз и звучит голос апостола Павла, который воскликнул. Первое послание Коринфянам, 5 глава и 7 стих. Этот известный текст Нового Завета о Пасхе и об указании, кто есть истинная Пасха наша. 1 Коринфянам, 5 глава и 7 стих. «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». И здесь говорится о закваске, о новой закваске. И эта новая закваска – закваска Христа. Когда Христос начинает действовать в вашем сердце, когда вот эта красивая иллюстрация апостола Павла из 1 Коринфянам 6 главы, дальше он продолжает эту тему, когда он говорит, что «не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои». И что делает Господь наш и Бог наш? Он берет этот храм нашего бренного тела и вкладывает туда закваску, о которой говорит Павел двумя главами раньше. И он говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». И начинает кваситься все тесто нашей души. И приготовляется брачный пир с угощением. Вот такая духовная иллюстрация, которая нам повествует о глубинном значении пасхального действия. Три текста я выбрал уже к завершению нашего сегодняшнего размышления. Это Иоанна 10 глава 10 стих, 4 глава Иоанна 14 стих и 6 глава Иоанна 54 стих. И вот как они звучат именно в этом порядке. «Я пришел для того, — сказал Господь, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вот она, благая весть. Евангелион по-гречески. Наше слово «евангелие» — это благая весть. Христианство — это всегда благо освобождения для христианина, это всегда радость. Это не глаза долу, это не черные платочки, это не заточение в монастыре, это радость обретения свободы в Иисусе Христе и свободы от греховного рабства Египта, из которого Господь через кровь Агнца нас выводит. Дальше читаем 4 стих, 4 глава, 14 стих. Разговор Христа с самарянкой. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И последнее, 6.54. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Блажен, кто может от сердца сказать сегодня: «Господь мой и Бог мой». И хочу закончить поэтическими строками, потому что поэт может передать вот то, что порою через прозу трудно, потому что поэзия, она более расширяет горизонты нашего сознания и видения. И вот как поэт Иван Бунин на пасхальную тему написал несколько строк. «Христос воскрес», он пишет в начале, в самом. Но я, когда прочитал это стихотворение, и хочу, чтобы вы и тоже, может быть, под этим углом его услышали, то я в нем увидел иллюстрацию и символ рассвета в темной душе грешника, когда Иисус Христос зажигает в нем горящую свечу. Когда тьма греховной жизни начинает потихоньку, медленно, шаг за шагом освещаться тем светом, который льется на нас со страниц Евангелия. И вот как Бунин передал это через природную иллюстрацию. Христос воскрес, опять с зарею редеет долгой ночи тень, опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеют чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала, стоят озера и дышит свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы. Но смотри, уже горят на горных льдинах лучи, огнистые зари. Они ввыси пока сияют непостижимой, как мечта, где голоса земли смолкают, и непорочна красота. И с каждым часом приближаясь из-за алеющих вершин, они заблещут, разгораясь, и в тьму лесов, и вглубь долин. Они взойдут в красе желанной и возвестят с высот небес, что день настал обетованный, что Бог воистину воскрес. Аминь.